Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня мы пригласили в студию Радио Свобода журналистов, которые участвовали как раз в завершившемся буквально в эти дни Центральноевропейском форуме журналистов в польском курортном городе Закопане. Этот форум собрал многих участников из различных стран Центральной Европы, из России, и как раз совпал с теми событиями, которые происходили в отношениях Российской Федерации и Европейского Союза, с другими довольно интересными для средств массовой информации новостями. Ну, вначале представлю наших гостей. Это эксперт Института открытой политики украинского, политолог Богдан Алексюк. Здравствуйте. И политолог, публицист Виктор Каспрук. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы знаете, вот первый мой вопрос, он как раз касается атмосферы, если угодно, общения. Потому что сейчас вы знаете, что между двумя соседними с Украиной странами, между Россией и Польшей, существует такая определенная напряженность. Польша блокирует будущие соглашения между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Россия отказывается принимать польские продукты, стороны обмениваются разными заявлениями. Вот у вас во время пребывания в Польше возникло такое ощущение, что поляки враждебно настроены по отношению к России. Вот по самому форуму, по общению с коллегами, по прессе. Давайте с вас начнем.
Нет, скорее нет. Поляки просто это народ, который старается продемонстрировать свое достоинство и полноправное членство в ЕС. То есть каких-то претензий к России у них нет, скорее.
А вы как считаете вообще, что может как-то произойти с вот этими вот, именно атмосферой вот этих вот давних, вечных таких вот российско-польских сложностей?
Ну, я думаю, что они никуда не ушли, но все-таки за эти годы в ЕС и в НАТО Польша как-то научилась сдерживать свои эмоции или хотя бы немножко их не показывать. Поэтому мне казалось, что поляки очень такие толерантно относились к той русской делегации, которая была. Единственное, мне показалось, что те люди, которые были именно со стороны России, они как-то немножко показали свою какую-то обособленность, когда речь шла о некоторых аспектах. Ну, это можно просто сказать, потому что Россия, как всегда, хочет показать свое какое-то «я», возможно.
Или доминирование.
Или доминирование, да. То есть это были демократические журналисты, демократические прессы, и мне показалось, что они все прошли через уже не комсомол, а через Путин-мол. Угу. Для меня это как было необычно, потому что все-таки у нас в Украине мы немножко отошли от такого стереотипного мышления, как у этих ребят, когда они сказали, что «мы вас освобождали». Извините, как вы нас освобождали во время там 44-го или 43-го года, когда миллионы украинцев также погибли на войне? И тогда не было России, не Россия освобождала, был Советский Союз, люди назывались советскими.
Речь шла о монументах Ленину. Это журналист из Дании сказал, что надо изменить взгляды на историю и убрать эти все монументы. Он был в Молдавии, в Украине, и просто увидел, что очень много еще этих знаков советского прошлого, и конечно, это его удивило.
Ну, один журналист русский сказал примерно так: «Ленин жив». Угу. То есть я как бы попал лет 40 назад, когда я был в комсомоле или в пионерах. То есть для меня было необычно. Если люди так мыслят, люди, которым-то нету еще 30 лет, то как же мыслят люди, которым там 50 или 40?
Ну, может быть, молодые люди просто понимают, что Ленин живет в сознании старшего поколения и не хотят с этим старшим поколением входить в конфликт. Вот в чем дело.
Нет, возможно, но мне кажется, что вот именно мышление поляков, украинцев и россиян сейчас, вот если взять какую-то шкалу демократичности, они очень все-таки отличаются.
Да, но если взять шкалу памятников, то тогда мы по шкале памятников Украины и Россия будет находиться в одном месте, а Польша в другом. Потому что в Польше действительно нет памятников. Ленину это факт. И очень давно и те памятники советских времен, они были убраны.
Дело в том...
в России, напомню вам, убирали памятники Дзержинскому и Свердлову и Калинину в 91-м году и тоже совершенно спокойно. А ведь здесь, по крайней мере, в центральных и восточных областях Украины ни один монумент не был убран, за исключением вот большого памятника рядом с нами на Майдане Независимости. Но, по-моему, единственный такой случай, который я помню.
Просто по большому счету Польше не надо было перестраиваться. Даже во времена коммуны, как они называют те времена, они всегда мыслили иначе. То есть это было показное, это было, ну, если так надо, то надо, но все понимали, что даже члены партии ходили в костел. И очень толерантное было отношение к иномыслию, я бы так сказал.
Но мне кажется, что вообще для Украины, для России есть такой оптимальный выход в памятниках. Их настолько много, особенно в райцентрах и в областных центрах, чтобы мы могли решить проблему украинских и русских дорог. То есть эти все памятники очень могли хорошо пойти на щебенку, и мы бы имели отличные дороги типа европейских.
Ну, вы знаете, что люди, которые вот они являются либо приверженцами исторических мифов, либо приверженцами коммунистической идеологии, они вам скажут, что вы варвар.
Ну, может быть, но они варвары-то, что в центре Киева стоит памятник Ленину, который инспирировал, в общем, уничтожение украинской независимости. И его уже ученики делали Голодомор и все эти пакости, которые делались в Советском Союзе.
А ученики тоже стоят. Памятники ученикам стоят так же, как и памятники Ленину.
Но все же в Киеве Ленин только один, и учеников тоже немного убрали. И улицы тоже переименовали, а может не все, но все-таки. И на Западной Украине вообще нет памятников Ленину. Это Восточная и Южная Украина.
Я, по-моему, уже приводил такой пример, приведу его еще раз, что есть культурные парки. Есть культурный парк в Москве у Центрального дома художника, есть довольно интересный скульптурный парк в Литве, да, возле Друскининкай. И вот в эти парки завозят эти все замечательные произведения монументального искусства советских времен. Люди там ходят, восторгаются. Кто хочет, может положить цветы к памятнику Сталина. Кто хочет, может положить цветы к памятнику Дзержинского. Но специально отведены для этого территории.
Вы знаете, на этом форуме мы разговаривали с литовцами, и они как раз вспоминали об этом парке и с таким протестом. Потому что когда-то президент Литвы повез какую-то делегацию в этот парк, и это их просто задело. Зачем кому-то вот это показывать вообще?
Ну, это вот такая вот часть литовской истории. И, может быть, то, что это все собрано, насколько я знаю, сейчас на Западе к этому тоже относятся, как к таким вот артефактам, да, западные миллионеры покупают памятники, в том числе и Ленину.
Для Запада это интересно. Вот около Кракова есть такой город Новая Хута, это металлургический, ну вот что-то Донецка украинского, и металлургический, или скорее Запорожье, где для поляков вообще нет ничего интересного, это серый город советского прошлого, то есть коммунистического прошлого. А вот западные люди туда любят ездить, чтобы посмотреть и почувствовать атмосферу
настоящего социалистического города.
Да, за железной завесой.
Но я думаю, что это можно было сделать где-то примерно в Тараще, потому что председатель Верховного Совета Украины, Верховной Рады, очень сетует за то, что памятники надо оставить. Давайте сделаем такой парк юрского политического периода где-то в Тараще, где родился наш Александр Александрович, и там мы будем показывать, как это все было. Это будет платно, а членам, например, социалистической партии это будет бесплатно.
Вы говорили о терпимости в польском обществе. Вот сейчас в Польше один из самых важных сюжетов, он как раз связан с Украиной, и эта связь с Украиной достаточно неожиданная. Для нас всех оказалось, что фонд Александра Квасневского, бывшего президента Польши, который известен своими теплыми отношениями с Украиной и который участвовал в круглом столе после известных событий 2004 года, приведших к повторению второго тура выборов и избранию нового президента Украины Виктора Ющенко, вот что вот этот вот фонд Александра Квасневского получил денежный перевод, ну, совершенно легальный, не закрытый, от другого фонда, от фонда Виктора Пинчука, известного украинского бизнесмена, миллиардера, прошлого депутата парламента, и зятя предшественника Виктора Ющенко и Леонида Кучмы. И вот польские средства массовой информации, телевидение, и радио, и газеты, и политики, они это каждый день освещают. Вот таким вот образом освещают, что как это мог президент Польши даже в отставке взять деньги у украинского олигарха с такой вот противоречивой репутацией. Лучше бы взял на Западе.
Я думаю, это политическая борьба. Во-первых, и И главное здесь – это политическая борьба. Сейчас в Польше есть две большие партии. Как известно, это платформа «Обывательская», гражданская платформа и «Право и справедливость». Левые партии имеют очень низкую поддержку населения. И Квашневский в последнее время ищет возможности или пробует создать новую силу, объединить левые или либеральные силы. Это, конечно, видно... беспокоит правящие партии, и они как бы предостерегаются от возможной конкуренции. Я это вижу только так, потому что вот в газете «Выборщик» был очень короткий, но точный комментарий. Если эти деньги, которые получил фонд Квашневского от Пинчука, такие плохие или грязные, то... как быть с деньгами на Евро-2012, которые тоже деньги украинских олигархов, донецких, которые на этих соревнованиях заработают очень большие деньги тоже на строительстве инфраструктуры.
Да, но Федерация футбола тоже знает, человек с такой же непростой репутацией, конечно, как у Виктора Пинчука, конечно. Григорий Суркис, да, и всех это в Польше устраивало.
В таком случае, если евроинтеграция Украины, если деньги даются на евроинтеграцию, и это плохо, то чем лучше деньги на соревнования спортивные?
Ну, ведь на самом деле, вот, Виктор, это по большому счету, вот это даже не польский вопрос, но это такой важный вопрос для нас. Ведь поляки задались тем вопросом, которым здесь, на Украине и в России никогда не задаются, потому что это неприлично. Они просто решили поинтересоваться в ходе, вероятно, действительно, там, политической борьбы с Александром Квасневским, откуда все-таки деньги... У Виктора Пинчука. Но у Виктора Пинчука, возможно, еще происхождение его денег, учитывая его... публичности, его семейные связи, оно еще как-то просчитываемо, можно сказать. Ну, конечно, человек, который был зятем президента, ну, понятно, как он мог там купить предприятие заработники. А ведь есть же огромное количество людей, можно назвать их фамилии, там, вот в России, там, да, Абрамович какой-нибудь, там, я не знаю, самый яркий пример. Или там на Украине, там, Ринат Ахметов. Они же все не родственники президента. Или единственный родственник президента из всей этой компании – это Виктор Пинчук на Украине и Олег Дерипаска в России, который женат на дочери зятя бывшего президента России. Это более сложное родство. А все остальные, они просто бизнесмены. Откуда деньги, неизвестно. Ибо никого это здесь не интересует.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вопрос, если смотреть с точки зрения украинской, он состоит в том, что в принципе деньги не только Пинчука, но и других олигархов, они в общем определенного состояния. Но если у нас органы, которые это контролируют, не имеют никакого к Пинчуку претензий, и мне кажется, что другая сторона тоже не должна на это обращать внимание. Потому что меня вот в этой ситуации, может быть, как-то очень сильно больше задело то, что Пинчук, который все-таки есть гражданином Украины и родился на этой территории, он никогда не дает деньги на какие-то украинские дела, но он очень легко дал деньги на польские дела.
Не, почему не дает? Дает. Я могу привести массу примеров. Пинчук создал здесь первый центр современного искусства. Пинчук финансировал целый ряд медицинских, там, благотворительных проектов. Я недавно читал, что Ринат Ахметов дал деньги на туберкулезный диспансер. Нет, эти люди тратят деньги на Украину.
Нет, я немножко, Виталий, я имел немножко другое. То, что касается украинской культуры, то, что касается украинской истории, то есть для этих людей это как-то, ну... как бы табу. Сюда они никогда ничего давать не будут. Да. Но я имел в виду, они, будучи гражданами Украины, они должны тоже это понимать, что...
Не, но если посмотреть глубже, я вот думаю, что Пинчук еще как бы в самом деле прозрачный олигарх. То есть, конечно, он пользовался преференциями, но в прямом смысле он законов не нарушал, наверное, настолько, насколько другие.
Ему это не надо было. Да, ему претензий нет.
Претензии только в смысле коррупции, в широком смысле этого слова. Это коррупция, конечно.
Коррупция что?
Пользование преференциями.
Ну, для этого это должно быть доказано. Если обвинить человека в том, что он пользуется преференцией, нужно это доказать, да, потому что пока же мы выходим из умозаключения. Но важно другое, что никому эти умозаключения в обществе не интересны. Что до сих пор есть такая ценность, и это стало очевидно для меня из истории с Пинчуком и Квасневским, что для постсоветского общества, в отличие даже от общества там, в странах Центральной Европы, сама идея заработка больших денег – это уже доблесть. То есть после этого как-то не принято интересоваться происхождением капитала, а принято исключительно интересоваться, на что этот капитал тратится. Но если он тратится хотя бы на какие-то благие дела, на покупку новых предприятий, а не на там какие-нибудь политические цели, то это уже хорошо. Уже большое спасибо, что вообще так себя правильно ведете.
Ну, мне кажется, что это вот негативная какая-то информация о Пинчуке в Польше, она может быть позитивной информацией даже для Украины, потому что за это время, когда ему даже не придется что-то доказывать, а понятно, что это деньги заработанные, вот, он как бы в какой-то мере себя немножко отмывает.
Да, потому что в польской прессе не появилось ни одного предложения, которое бы компрометировало Виктора Пинчука, это нужно тоже сказать.
То есть это можно сказать негатив в позитиве для Пинчука, потому что у него сейчас очень острый вопрос отмыть своего, так сказать, папу, то есть папу Кучмы. Мне кажется, что...
Папу жены.
Да.
Папу жены.
Да, но в этой ситуации получилось так, что эти деньги Квасневского в какой-то мере и шли для того, чтобы отмыть Кучму. Мне кажется, так как это не напрямую. И поэтому эта ситуация, по большому счету, для Пинчука будет, мне кажется, позитивной.
Кучма начинает сейчас, в самом деле, выходить на политическую арену, и истинно он начинает комментировать политические события и старается быть как бы арбитром вместе с Кравчуком, первым президентом Украины.
Но вопрос другой, имеют они право это делать? Почему не были арбитрами тогда, когда не имели полномочия, скажем так?
Ну, я мог бы вам сказать, что Кучма был выдающимся арбитром политической элиты. Его наследнику, я думаю, еще учиться, если он там побудет второй срок, когда-нибудь второй срок учиться, становится таким арбитром, как Кучма. Там прямо был такой арбитраж, что все летело в пух и прах.
И вы знаете, этот арбитраж больше был похож на арбитраж разводящего на сходке определенной категории граждан, чем на арбитраж вот в таком западном понимании.
А какая элита такие разводящие? Или арбитры?
Ну, по сути, так.
Но, вы знаете, возвращаясь ко всей этой истории с Пинчуком и Квасневским, я хочу сказать, что все-таки вот это очень во многом для меня упрощенное понимание политической борьбы. Я видел другие публикации о Евровидении, о том, что необходимо провести полноценный фестиваль в Сопоте. Потому что вот поляки и все страны развитой Европы, это я цитирую журнал «Ньюсвик Польша», столкнулись с заговором бывших советских республик, причем православных, и балканских стран, тоже православных в основном, которые заняли весь пьедестал почета на Евровидении от 1 до 16 места. А все развитые страны, в которых родилась европейская музыка, в том числе и Польша, оказались на задних местах. Я видел большую карту, где все эти пресловутые православные государства закрашены красным цветом, в том числе и Украина, и Россия, и Сербия. И уже нету никаких различий. А государства развитого мира, Польша, Франция, Германия, они закрашены серым цветом, цветом вот такого вот заговора. И говорится, что это было все специально организовано вот этим вот бывшим коммунистическим православным блоком. И это я не шучу, я цитирую. Поэтому, может быть, просто в нынешней политической ситуации в Польше мы свидетели той атмосферы тотальной нетерпимости к чужому и на политическом уровне, и на этническом, и на религиозном, которая какими-то политическими силами там внедряется. Потому что это очень странно для меня. Поляки дали Украине первое место сами. А есть люди, которые их убеждают, что они участвовали в заговоре.
Я думаю, Европа потерпела или терпит то, что она сама спровоцировала. То есть, конечно, никогда в Европе не будет такой терпимости, как в Америке, вот полной терпимости к приезжим, к эмигрантам. Но сейчас она вынуждена мириться с тем, что эмигранты занимают все более значимое место в их странах. Почему я об этом говорю? Потому что в Евровидении...
Там голосуют эмигранты.
Очень прозрачно видно, что вот Португалия или Италия, где очень много украинцев, они, конечно, голосуют за Украину. Хотя сами португальцы, вот я не знаю.
Самим португальцам, может быть, не так еще интересно голосовать за испанцев, как украинским рабочим в Португалии за Верку Сердючку.
Конечно.
Или даже не за Верку Сердючку, украинские исполнители всегда получали выше
баллов в Португалии. Они просто за Украину голосовали.
Они за Украину голосуют, да.
Ну, мне кажется, что вообще, когда мы говорим о терпимости, Польша есть довольно терпимая страна. Всегда когда-то есть какой-то процент экстремистов, которые будут против всех. Вот я наведу такой пример. Я несколько раз уже был в Польше, и я демонстративно говорил на украинском языке. Это воспринималось очень нормально, мне отвечали по-польски, я все понимал. Хотел бы я походить по Москве или по Питеру, поговорить по-украински. Я бы, понимаю, что бы послушал бы в ответ. Вот.
Ну, подождите, в Москве или Питере живет огромное количество людей, которые могут подозревать, что вы знаете русский язык. А в Польше некоторые могут подозревать, что вы не знаете польский.
Это
вопрос аналитического мышления.
Так и да. Но вот если бы я провел такой эксперимент, я обязательно попробую его провести. Где-то на Тверской пройти или там на Кутузовском проспекте и поговорить по-украински.
Это очередной миф, между прочим, который почему-то здесь коренился. Я всю жизнь хожу по Москве и по Тверской, и по Кутузовскому проспекту и говорю по-украински. И никого это не беспокоит, потому что Москва, в отличие от Киева, это город смешения огромного количества национальностей. Огромного.
Виталий, я вам поверю на слово, но сам проведу такой эксперимент.
Ну, буду рад, если он у вас удастся. Вот, при всех, так сказать, сложностях, которые существуют, безусловно, в российском политическом развитии, мы, и даже вопрос нетерпимости, вопрос количества, да? Ведь иностранцы, которые приезжают в Киев или в Москву из европейских стран, они поражаются о монотонности пейзажа на киевских улицах, да? У нас пока что нет приезжих, нам не приезжают люди из...
Слишком мало черных.
Слишком мало людей с черным цветом кожи и так далее. Киеву это все предстоит. Вот тогда мы и проверим уровень терпимости самих украинцев, когда их там будет там 40-50% в городе. А пока что будем жить в той атмосфере, в которой европейцы жили там 40-50 лет назад, и говорить о своей терпимости, а не терпимости других. Так что это как раз такая особая ситуация. Но, в принципе, тут, если вот подводить итоги вот первой части нашей программы, мы уже приближаемся к краткому выпуску новостей понемногу, интересно понять вот что. Вот вы ощутили, что поляки продолжают считать людей из бывших советских республик как бы своими, не чужими себе, после того, как они действительно стали частью Европы? Или же мы можем говорить о том, что они уже уходят на Запад, если угодно?
Нет, они, конечно, нас считают близкими, и вот те усилия, которые они делают для евроинтеграции Украины, это свидетельствует о том, что и Беларуси тоже, в принципе, им очень болит Беларусь, это свидетельствует, что это близкие народы, и, может, для поляков это даже больше, чем для чехов или для каких-то словаков.
Мне кажется, у нас в Польше сложилась уникальная ситуация взаимоотношений, и мне бы хотелось, чтобы какая-то часть этих взаимоотношений перешла на Россию, потому что у нас действительно с Россией очень много общего, и история, и культура, но россияне как-то не воспринимают украинцев другими. Вот это, мне кажется, очень такой больной вопрос для России, для Украины, потому что когда Россия поймет, что мы все-таки такие же, но немножко другие, тогда мы сможем говорить как бы на равных. Пока Россия пытается с нами говорить со стороны старшего брата.
Чтобы вот подтвердить вашу мысль о Беларуси, скажу, что вот вчера польские газеты писали, почему на первой полосе в газете «Денег» было сообщение о том, что в Беларуси снимают спутниковые антенны с домов под предлогом защиты архитектурного наследия, чтобы люди не смотрели зарубежные телевизионные каналы. И правильно совершенно. Не надо их смотреть, еще хорошо бы глушить радио «Свобода», чтобы вообще никто ничего там не мог узнать, и все были уверены, что живут вообще в счастливом таком вот особом мире. Еще нужно российское телевидение полностью запретить, чтобы вообще ситуация была идеальная. Ну, напомню, что мы будем продолжать нашу беседу с нашими гостями в Киевском бюро «Радио «Свобода» Богданом Алексюком и Виктором Каспруком сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Хочу сказать вам, что сегодня в час дня после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» выйдет в эфир. Она будет посвящена юбилею. Прошла неделя с торжественной церемонии воссоединения так называемых «карловчан» с Московской патриархией. Что изменилось за это время? Можно ли оценивать результат объединения и его смысл? Об этом будут говорить политологи и верующие христиане. Ведет программа Яков Протов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Кемеровской области число погибших при взрыве метана на шахте «Юбилейная» выросло до 16. По последним данным, на поверхность выведены 180 человек. Продолжаются поиски еще 21 горняка. В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. По информации МЧС, пилот погиб, пассажир, местный агроном, госпитализирован. Катастрофа произошла во время опыления с воздуха посевов. Жители Южного Бутова продолжают протестовать против планов сноса поселка. Сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителями «Яблоко» и КПРФ. Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о роспуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. В секторе Газа израильские военные захватили нескольких официальных представителей движения «Хамас». До этого экстремисты отвергли призыв главы палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Боевики заявили, что сначала Израиль должен свернуть военные операции на палестинских территориях. Тело, выловленное из воды в среду в реке Евфрат на юге от Багдада, принадлежит одному из трех американских солдат, захваченных иракскими боевиками 12 мая. Фидель Кастро, по его собственному признанию, перенес не одну, а несколько операций на кишечнике, причем первая была не слишком удачной. С июля прошлого года Фидель Кастро не появляется на публике. Страной управляет его младший 75-летний брат Рауль. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Напомню, что гости нашей сегодняшней программы эксперт Института открытой политики в Киеве, политолог Богдан Алексюк и политолог и публицист Виктор Каспрук. Мы говорим о итогах Центральноевропейского форума журналистов в польском городе Закопане. Уважаемые слушатели, вы можете также участвовать в нашей программе по телефону 8 800 222 12. Это прямой бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что присоединяйтесь к нашей беседе, а мы, в общем, продолжим наш разговор о терпимости в более широком смысле. Потому что, знаете, вот всегда на постсоветском пространстве пугали победы коммунистов и посткоммунистов. И продолжает пугать, между прочим. Вот вы сейчас говорили о председателе Верховной Рады Александре Александровиче Морозе, вы его не любите.
Не, ну почему? Я его воспринимаю негативно как политика, как человека очень позитивно.
Вот, но дело даже не в этом, я не об этом даже хотел поговорить. Я хотел говорить о том, что всегда говорили, что если победит, не дай бог, коммунист, то все, потом будет катастрофа, развал, смерть вообще государства. И так Ельцин побеждал Зюганова, Кучма побеждал Симоненко, да?
На противовес, скажем
да.
так.
А вот в Польше посткоммунисты действительно были власти, это были, правда, власти бывшие коммунисты. Ну, Александр Квасневский, он представитель коммунистической номенклатуры, там бывший премьер-министр Лешек Миллер, представитель бывшей коммунистической номенклатуры. И ничего, в результате сейчас к власти пришли правые силы, руководят страной, левые практически утратили свое влияние, так и в других странах Центральной и Восточной Европы. Может быть, нас напрасно пугали?
Не, ну мы не должны равнять условия Польши с украинской. Левым польским коммунистам никогда не придет в голову объединяться с Россией. А наши же левые коммунисты только об этом мечтают и для этого все делают.
Ну и с другой стороны, в Польше всегда работал маятник. То есть сначала приходили правые, потом левые, потом опять правые.
Да, конечно, наши левые бы никогда не ушли, если пришли бы.
Вот. И хотя сейчас вот левые силы очень слабые, но, конечно, все понимают, что когда-то, наверное, все-таки маятник
качнется. Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Виталий, кто-то из ваших гостей, то ли Богдан, то ли Виктор, сказал такую фразу, что если снести памятники советской эпохи там на Украине, то можно, пустив их на щебенку, решить проблему строительства дорог.
Я знал, что вы заметите, да.
Вы знаете, там ведь на Украине огромное количество надгробных памятников, где вместо крестика звездочки, если их тоже пустить на щебенку, вы знаете, сколько всего хорошего можно построить для счастливой Украины? Только вот я хочу спросить вас, вы знаете вот такое мудрое выражение, что тот, кто выстрелит в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в него из пушки. Не забывайте, господа, об этой истине.
Вы знаете, я знаю, мой отец тоже воевал на Второй мировой войне, и я имею очень большую, так сказать, память историческую тому, что было. Но понимаете, если мы оставили памятник Гитлера, если бы оставили, например, в Германии, и они стояли еще лет 20 после того, как мы победили, скажем, фашистскую Германию, я думаю, что никакой перемен в Германии, таких, как мы сейчас наблюдаем, бы просто не было. Поэтому для нас эти памятники имеют очень большую не историческую подоплеку, а идеологическую. Так же, пока будет в Кремле, то есть не в Кремле, а на Красной площади лежать мумия Ленина, Россия не имеет шансов. То же самое, пока в Украине будут памятники Ленину и прочим людям, которые уничтожали украинскую государственность, никакого будущего в Украине тоже нету.
Было время, когда по всему Советскому Союзу было очень много памятников Сталину, но как-то их избавились от них, и это, наверное, было правильно.
Да, тогда люди просто не могли звонить на радио и сказать по этому поводу свое мнение, поэтому это можно было очень просто сделать. Взяли и снесли там за ночь, и все. Была такая знаменитая песня Галича, да, что уходят бронзовые, но лежат, притаившись, гипсовые. Оказалось, что на самом деле. Но вы знаете, что интересно, что я согласен с нашим слушателем, да, потому что действительно идея памятника на щебенку, она приводит к тому, что рано или поздно может и могильный памятник быть тогда отправлен. Но это, вы же, вот то, что вы сказали, это была мысль о памятнике. А то, что сказал слушатель, это было такое продолжение мысли. А где же реальность советских времен? Мы знаем, какое количество, пардон, дорог и площадей в Советском Союзе
было вымощено
могилами, допустим, с еврейских кладбищ. Или там с кладбищ поверженного, сказать, буржуазного класса после гражданской
войны. Это делали немцы. Да. И это делали
большевики.
Нет, так, да? Такой пример. Еврейское кладбище, которое находится на Лукьяновке, большая часть была снесена и поставили телевышку. И почему-то в Украине, в Киеве никто не говорит. Но это делали, кстати, в советские времена. Тогда это считалось очень нормальным.
Вот это, в этом-то и есть проблема, что мы совершенно забыли негативный опыт, так сказать, взаимодействия с предыдущим режимом, потому что предыдущий режим не допускал высказываний. И сейчас пытаемся сделать подобные выводы из любого...
Надо вещи. Учитывать контекст, конечно, но надо делать еще тоже, чувствовать разницу между памятниками и могилами.
Нет, дело в том, что то, что я сказал, оно, конечно, контрверсионно, но самый оптимальный вариант, это тот, который сказал, видимо, Виталий, это сделать какие-то резервации для советских памятников и воздеть туда за деньги людей, посмотреть, как не должно быть.
Но в нынешних украинских условиях это может стать поводом для очередной конфронтации политической.
Ну, у нас что угодно может стать поводом для конфронтации, потому что наша пятая колонна поддерживается с Россией.
Это вы в этом-то вот так вот твердо уверены, да? Это такой лозунг, который нужно повесить где-нибудь на воротах Конституционного суда или, не знаю, там где это, парламента, и вот они все будут, ну, чтобы они знали.
В Украине это аксиома как-то, вот никто даже не может этому...
Нет, дело в том, что Россия на протяжении 15 лет борется за Россию-2, то есть Украину. И нормальная российская интеллигенция, понятно, что никогда Украина не будет Россией. Если даже мы говорим по-русски, это не означает, что мы хотим быть россиянами.
Вероятно, то, что Виктор Янукович говорит Владимиру Путину, когда они встречаются. Эдуард из Петербурга. Здравствуйте, Эдуард.
Да, здравствуйте, Виталий. Мне хотелось бы внести несколько замечаний в то, о чем мы сейчас говорили. Прежде всего, ответить человеку, к вашему гостю, о том, что... Вы знаете, ничего не будет. Я сам из Петербурга и жил некоторое время в Москве. Совершенно ничего не будет плохого, я имею в виду, если человек говорит на украинском языке. Единственное, что немного не поймут. Но вот он говорил о том, что здесь не воспринимаются в России украинцы как другие. Нет, они воспринимаются не как другие, а как такие же, понимаете? Но немножко, как бы, если я говорю на украинском языке, на меня просто посмотрят с улыбкой, как бы, ну да, ну есть какая-то странность, он, да, немножко не так, как мы говорим, но это не значит, что мы не воспринимаем, в том числе я, потому что я же считаю себя, в общем-то, гражданином России, сам я по национальности русский, но украинцы не воспринимаются как другие, они воспринимаются как такие же, понимаете, вот и в чем это самое. И еще, у меня просьба, Виталий.
Да-да-да.
Если это возможно в ближайшее время, у меня приходят новости от моих родственников о том, что достаточно серьезно ухудшилась политическая обстановка, о том, что весьма возможно в ближайшее время становление президентского правления. На самом деле это так, потому что говорят о том, что вообще в тупик вошли все взаимоотношения Рады с президентом, и у нас об этом, в общем-то, в России тишина, и как бы еще в подтверждение этого хочу сказать, что в последние 2 года Россия вообще ушла от Украины, и она, в общем-то, не особенно пыталась сделать хоть что-то с Украиной до того момента, как пришел Путин. Был совсем небольшой период, когда была попытка того, чтобы Россия как бы превалировала в интересах Украины, а при Путине, в общем-то, и при Ельцине на Украину вообще не обращали внимания. Вот то, что я хотел сказать о своих чужих. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, видите, это, кстати, вот, слушайте, высказал, на самом деле, точную формулу. Россияне действительно воспринимают украинцев как таких же, а многие украинцы не хотят, чтобы их воспринимали как таких же. Но, может быть, толерантность как раз состоит в том, чтобы позволить другому человеку воспринимать себя таким, каким он хочет тебя воспринять. Ну, а самому быть таким, каким ты хочешь.
Дело в том, что у меня есть родственники в России, они очень быстро утратили украинский язык. И, может быть, это действительно даже в российских условиях, в этом ничего нету страшного. Они через несколько поколений станут полноценными россиянами и забудут, что они были с Украины.
Здесь в Украине тоже многие люди утрачивают украинский язык, к сожалению.
Да, и очень быстро. Но у нас те люди, которые проживают несколько поколений в России, они почему-то не хотят подумать о том, что они уже укоренились в Украине. И навязывать русский язык всем тотально, как это сейчас происходит, потому что сейчас не только, скажем, президент и премьер между собой вошли в противоречие. Вошли в противоречие две Украины. И та Украина, которая считает себя российской, она очень агрессивно навязывает русскую культуру, русский язык.
Да на здоровье. Пусть Россия, конечно, воспринимает нас как своих, это даже хорошо, но я думаю, и мы это понимаем и не противимся, как бы даже Западная Украина, это хорошо, но если бы только Россия не навязывала свой путь развития Украине или не старалась как-то его взять под контроль.
Подождите, а почему, Богдан, Украине России бы не навязывать? У России есть свои интересы. Конечно. Ее интерес состоит в том, чтобы страны, которые с ней соседствуют,
Конечно,
есть интересы Украины, и Украина их должна защищать, по-моему, в этом политика состоит, да?
Она их очень слабо, к сожалению, защищает.
Но это вопрос уже, так сказать, выбора украинского избирателя, за кого он голосует, кого ему больше нравится.
И это понятно, и есть интересы у Соединенных Штатов, есть интересы Евросоюза и у Польши, конечно. И когда Польша вот старается способствовать евроинтеграции в Украине, как-то к Западу приобщить наше общество, то Россия на это смотрит как-то очень древне. Страна из ее сферы влияния переходит в другую сферу влияния. И исторически вот это, по-моему, задевает российские политические силы.
Я должен сказать уважаемому слушателю, который спрашивал о президентском правлении, что никаких законных оснований для ведения президентского правления на Украине нет. Потому что нынешняя юридическая ситуация такова, что его можно вести только с нарушением существующих законов. Если президент Украины пойдет на это будет просто проверкой того, насколько, в какой степени он и его ближайшее окружение могут захватить власть силовым путем, и какой будет мера ответственности за попытку этого захвата. Потому что президентское правление возможно только при согласовании с парламентом, которого нет с точки зрения президента, и тут есть юридические проблемы. Но, кстати говоря, все эти юридические проблемы начались именно тогда, когда политическое окружение обоих кандидатов в президенты страны в 2004 году и обоих бывших премьеров Леонида Кучмы начало муссировать этот вот лозунг о двух Украинах. Ведь на самом деле нет никаких двух Украин. Украина, она одна. Есть политики, которые пытаются иметь электоральную опору в каждой из этих частей, потому что не могут предложить никаких реальных экономических программ. Два года правления Виктора Ющенко доказали его неспособность предложить такую программу. И нынешняя ситуация, когда премьер-министром Украины является Виктор Янукович, показывает, что ни один из них не может стать лидером всех украинцев. Может быть, в этом-то проблема? Может быть, не две Украины, а два лагеря политических оппонентов существует?
Ну, в общем-то, да. И другое, что, по сути, в Украине нету ни одного человека, который бы мог сказать, что я есть национальным лидером. В прошлом году, 26 марта, я выступал на израильском телевидении, когда был там приглашен освещать их выборы, которые были 28 числа, я сказал, что вы знаете, если бы всю полноту власти получил, скажем, Янукович, он бы не мог вести полностью антиукраинскую политику, потому что украинский бизнес отдельный от русского бизнеса. И если бы Янукович пустил полностью русский бизнес в Украине, его
бы не очень... было бы Янукович.
Да, его бы очень вытеснило. Поэтому мне надо говорить, что Янукович антиукраинский. Он против, он просто, вы правильно, Виталий, сказал, он использует электорат в своих целях.
Послушаем Татьяну из Москвы. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна? А Татьяна нам не слышно.
Здравствуйте.
Да, здрасте, нет, слышно. Здрасте.
Коммунисты клянут позором, когда уничтожают тоталитарные памятники. Но они забыли, как на Бородинском поле большевики взрывали памятники и могилы участников и героев 1812 года. Большевики разрушили храм Христа Спасителя, который был построен в честь героев 1812 года. И они забыли, как клали асфальт на Соколе, где были погребены гражданские участники войны.
Да, совершенно. Вот спасибо, слушательница. Вот видите, люди старшего поколения, они ведь помнят еще такие вещи, о которых уже забыли люди молодые.
Двойные стандарты, скажем так.
Да, и когда мы, понимаете, посмотрим на карту Москвы, допустим, там, где сейчас находится в центре города, памятник Пушкину стоит, перенесенный с другой стороны Пушкинской площади, и там, где находится большой кинотеатр «Россия», там стоял монастырь огромный, знаменитый один из исторических русских монастырей, разрушенный.
И там, видимо, кладбище было рядом.
И монастырское кладбище было, потому что там считалось почетным быть похороненным. Там, где дворец съездов в Кремле, там стояли монастыри разрушенные. Там, где гостиницу России сейчас носят, будет, ну, уже снесли, там был огромный монастырский комплекс. Это я просто называю объекты в самом центре Москвы. Я могу там перечислять разрушенные церкви, склад с погостами до бесконечности. Мы можем часами об этом говорить. Это тоже у нас есть звонок, да? Вера Ивановна из Питера. Здравствуйте, Вера Ивановна. Вера Ивановна. Она нас не так быстро доходит.
Алло?
Да, да, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да.
Добрый день.
Говорите.
Да, да, алло, алло.
Да, это вы. Ну, мы вас слушаем, Вера Ивановна.
Вы меня слышите?
Да, очень хорошо слышим.
Да, да. Простите, пожалуйста, господин Бортников, у меня к вам, знаете, вот претензия такая. Мне кажется, что вы, ну, как-то систематически приглашаете к себе в эфир людей не очень профессиональных. Вот у меня вопрос к одному из ваших гостей. Он тут сказал о том, что вот как они могут там хорошо относиться к Ленину, если он разрушал украинскую государственность. Вот и в этом плане у меня к нему вопрос. О какой украинской государственности идет речь в то время, как только в 22-м году Сталин, которому теперь Но теперешние украинские либерал-демократы, кажется, как я слыхала, хотят поставить памятник даже, потому что он объединил, по их мнению, все украинские земли в 22-м году, даровал им вот такую, в рамках Советского Союза какую-то государственность. До этого ни о какой украинской государственности речь не шла. И как можно говорить о том, что... И как можно разрушать то, чего не было?
Понятно, вот Вера Ивановна, понятно. Я он ответит.
И потом очень много там, извините, что не мнение, то, мягко выражаясь, в общем, оставляет желать очень много оснований для полемики с ними. Я бы хотела, чтобы впредь вы все-таки...
Приглашал людей, с которыми вы не будете полемизировать.
Благодарю вас.
Не, Вера Ивановна, я как раз рад, что у вас есть, что люди высказывают мнение, которое позволяет с ней полемизировать. Это же в этом смысл вообще средств массовой информации. Что вы слушаете и не соглашаетесь со свое мнение вообще вырабатываете. Вот и все. Больше мы ничего не должны. Виктор, ответьте, Вера Ивановна, это вы говорили.
Это я говорил.
Да, знаете, насчет украинской государственности.
Вера Ивановна, мы в свое время с вами изучали одну историю Советского Союза, и там действительно было то, что вы говорите. Но когда Украина получила независимость, и мы начали изучать свою нормальную историю, все граждане Украины узнали, что в 18-м году была Украинская Народная Республика, которая, в общем-то, Россия очень успешно задавила. Поэтому, если вам интересно, почитайте, это есть даже на сайтах русских, эту информацию можно получить. И вы знаете, я не имею ничего против россиян, да я даже очень сожалею, что наши отношения сейчас не такие, как, например, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, где люди владеют тем же, скажем, английским языком, но не находят какое-то взаимопонимание. Мы с вами говорим по-русски, но, к сожалению, мы говорим на разных языках.
К сожалению, даже в Украине люди говорят на разных языках. Только вчера в Полтаве были небольшие такие заварухи.
Волнения
вокруг памятника Петлюре, имени Петлюре. Это тоже это странно с точки зрения патриота Украины. Это трудно понять, но с точки зрения тех людей, они тоже, видно, видят историю как-то так еще, как многие видят в России. То есть видят в нем человека, который предал Украину, предал ее полякам, я не знаю, немцам.
Нет, так у нас получается, что Мазепа, враг, его надо проклинать, и до сих пор проклинают русской церкви, как изменника, потому что он хотел своей родине независимости. То же самое с Петлюрой, то же самое с Бендерой и с другими людьми, которые боролись за Украину.
А вот в Польше вот таких проблем давно нет. Их даже, наверное, не было.
Нет, были. Просто там, может быть, давно. Просто польские исторические фигуры менее противоречивы.
Конечно.
А те, кто более противоречивы, тем не ставят памятников. Тут сложно сказать. Это нужно еще изучать подход каждому конкретному
человеку. Вот армия Краевая, там очень, герои истории, герои страны.
Да, но ведь с нашей точки зрения мы знаем, что в истории столкновения армии Краевой с украинской повстанцией было много неприятных моментов. И, наверное, тоже мы... Могли бы тоже
привести. Наверное, как раз в России мало знают о том, что очень кровавые и трудные страницы истории были как раз в последнее время между Западной Украиной.
Да. Конечно. Инна из Санкт-Петербурга. Здрасте. Только выключите радио, умоляю вас, Инна. Да, вот теперь вы меня услышали, вы можете выключить радио. Да, спасибо. Вот я себя слышу, а Инну не слышу.
Алло, алло.
Да-да-да, спасибо, что услышали меня, да.
Я хотела сказать, слышали ли вы, это как вопрос о так называемом бережном захоронении, отношении к захоронениям. У нас собираются строить подземный гараж под Марсовым полем. Подземный для всяких вот этих, которым уже вообще в городе не оставляют нашего города. Вот они собираются строить подземный гараж под Марсовым полем. А ведь там захоронение борцов за свободу.
Да, вот это известная
это
история.
Отношение
да,
наше и все это ханжество по поводу памятника в Эстонии. Это все ханжество. Вот все, что я хотела сказать.
Спасибо за ваше мнение.
Это точное слово ханжество.
Вот в этом смысле, конечно, люди обращают внимание на то, что когда это происходит, допустим, за границей, то это воспринимается как некое преступление исторического характера. Когда это происходит, вот как, допустим, недавно произошло и с памятником летчику в Апрелевке, летчику украинского происхождения, разрушенного, то в некоторых средствах российских массовой информации интерес украинского министерства иностранных дел, украинской общественности к судьбе этого памятника был тоже воспринят как некое ханжество. Ах, это они вот специально все нам предъявляют претензии после Эстонии. Ну, а с другой стороны, а почему бы нам логически не поинтересоваться судьбой этого объекта, если о нем, могли бы сказать украинские дипломаты, если о нем пишут в московских же газетах, да?
Вы знаете, мне кажется, что наша поездка в Польшу дала очень такой интересный тоже момент. То, что у нас были большие противоречия с поляками, не меньше, чем сейчас россиянами, но мы могли как-то превозмочь это. И мне кажется, если мы будем только искать какие-то негативы прошлой истории, настоящей истории, мы не сможем иметь братские отношения, те, которые должны быть между украинским и русским народом. То есть нам нужно отказаться от каких-то взаимных претензий для того, чтобы начать диалог о каком-то взаимопонимании.
И возвращаясь к памятникам, вы знаете, вот я вспомнил, 2 года назад был в Петербурге, и меня поразило то, что там столько церквей, столько исторических памятников, их не разрушили почему-то в 30-х годах. Это хорошо, конечно, я очень рад, что их не разрушили, но в то время в Киеве и в других украинских городах, конечно, это делали в большинстве украинские коммунисты, но это же была линия Москвы. То есть линия центра.
Союз. Ну, это смотря где не разрушили. В историческом центре Москвы разрушали половину того, что было.
В Москве, да, но в Питере нет.
Ну, может быть, это... Кстати, это хороший интересный вопрос. Но, может быть, это просто считалось каким-то большим архитектурным памятником с большевистской точки. То есть всегда нужно понимать, почему. Или, может, это можно было лучше построить под склад для картошки.
Ну, там храмы сохранились.
Да. Ну, конечно, я еще говорю, там же в эти храмы не музей, Казанский собор был музеем истории атеизма, допустим, вот он, да.
Ему нашли применение просто.
Да, ему нашли применение. Всему, чему нашли применение, где клубы, где...
Исаакиевский собор тоже.
Да, где еще что-то, там оно могло функционировать, а там, где оказывалось, что нечего с этим делать, а это сносили, строили дворец культуры. Вот, кстати, прекрасный пример видел, это дворец культуры в городе Берегово Закарпатской области, который построен на месте там, одной из самых больших в Украине синагог. Там синагогу снесли, а дворец культуры построили. Очень красивый дворец культуры такой с этими.
Ну, а если вы помните, в Ужгороде была синагога филармония долго.
Да, вот филармония уцелела, а там оказалось, что в Берегово не нужна филармония. Ну, это можно про каждое такое вот культовое сооружение рассказывать. Ну, понимаете, вот что еще опасно? Мы почти всю программу, и, кстати говоря, слушатели по этому поводу звонили, проговорили о памятниках. Значит, удалось втянуть общество в России в обсуждение этой проблемы. Сделать вот проблему вот, как будто бы историческую. Это после Эстонии произошло, безусловно. Вдруг такой вот насущной проблемой и российского общества, и отношения России с другими странами, и вдруг отношения России с Украиной. Ведь эта проблема вообще между никогда не существовала, да? И получается, что мы живем в некоем историческом контексте. Ведь на самом деле я как раз собирался говорить о более насущных вещах. Люди задавали вопросы именно о вещах монументально-исторического характера. Это же значит, как хорошо работает телевизор, можно сказать.
Слишком хорошо, наверное. То есть влияние телевидения – это уже моделирование где-то общественного сознания.
Дело в том, что мы можем в Украине смотреть русские программы, и тогда кажется, что ЦК КПСС был более демократичным в освещении своей пропаганды, чем современные российские телеканалы. Потому что политбюро нету, наверное, есть какое-то путинское политбюро, когда четко определяет, как надо зомбировать русский народ.
Мы, по-моему, все-таки забыли, как работал ЦК КПСС, я вам должен сказать, при всем моем уважении к нынешним пропагандистам из Кремля, но люди, которые курировали телевидение в Центральном комитете КПСС, были куда изощреннее и профессиональнее. Может, поэтому вам казалось, что все не так плохо.
Ну, может быть.
Но я хотел бы все-таки в завершение уже нашей сегодняшней беседы отойти в сторону от памятников и задать вопрос о, действительно, преодолении всех этих исторических стереотипов. Видите, мы вот заговорили о памятнике Петлюре. Я постоянно слышу дискуссии о памятнике Петлюре в Киеве, о памятнике Петлюре в других городах Украины. Они связаны, опять-таки, с различными оттенками, оценками личности Петлюры с разных сторон. Может быть, когда фигура является столь противоречивой в общественном восприятии, нужно воздержаться от монументализации любой такой фигуры, чтобы сохранить какое-то спокойствие в обществе. Потому что если одни будут носить одни памятники в одну сторону, другие другие, то эти истуканы с ними будут сталкиваться лбами.
Ну, тогда...
Это вопрос просто, я
не знаю. Это тогда вообще трудно будет какой-либо памятник поставить вообще. То есть очень мало таких светочей, которые воспринимаются вот всеми и без оговорок.
Ну, зато эти люди, их мало, но зато они являются вот тем нравственным камертоном в обществе.
В этом есть смысл, конечно. Но тогда не будет памятника Бандере, а как без
памятника Бандере? А как? Ну, вот так вот проживем вот без памятника. Нельзя прожить без памятника. Вы не проживете без памятника Бандере?
На Западной Украине нет.
Подождите,
на Западной Украине большинство людей не мыслит себя без памятника Бандере.
Но почему можно иметь памятник Остапу Бендере, ни кого-то не возникает каких-то разногласий, а почему Бендере, который звучит то же самое почти, почему мы не можем поставить?
Знаете, на этой ноте я должен заметить, это очень такая интересная идея, конечно, потому что можно завершить программу в таком более-менее ироническом ключе. Хотя в Киеве уже стоит памятник Паниковскому. Ну, тоже недалеко от нашего офиса, если слушатели приедут,
они смогут туда подойти.
Не вызывает протестов, да. Так что, оказывается, если более, так сказать, спокойно относиться к жизни, по крайней мере, в южном городе, то можно как-то вообще выжить. Спасибо. Напомню, что нашими гостями сегодня были эксперты Института открытой политики Богдан Алексюк и политолог и публицист Виктор Каспрук вел программу Виталий Портников. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. А по окончании программы в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Авария на шахте «Юбилейной» в Кемеровской области. Третий этап всероссийской акции профсоюзов под названием «За достойную жизнь». В Москве жители Южного Бутова протестуют против сноса поселка.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный.